Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую вас в Шаломе. Как всегда, у нас интересные темы. И сегодня мы с вами будем продолжать погружаться в одну из самых загадочных и популярных книг Священного Писания. Это притчи, притчи Соломоновы. Есть псалмы Давида, есть Соломоновы притчи. Вот мы говорили в прошлый раз, что это древний текст, как он писался, что там, конечно, несколько авторов. И мы учитываем обязательно историческое время, контекст социальный, коммуникация, которая была у людей того времени. Многие нюансы, на которые нужно обращать внимание, но главное – к чему мы пришли, что притчи – это некий архетип, архетип того, как выбирать целостное, как строить отношения с Богом, с людьми. И они проходят красной нитью через всю историю человечества. Но как мы их понимаем, это, конечно, большой вопрос. Как мы это прочитываем? Как мы эту притчу переводим в практику своей жизни? Вот об этом мы будем продолжать разговор с христианским психологом, душепопечителем Светланой Каргашинской. Света, дорогая, шалом!
Шалом, дорогие друзья! Рада вас приветствовать, всех слушателей и зрителей!
Да, дорогие, если вы не успели посмотреть нашу первую передачу, пожалуйста, сделайте это, для того, чтобы у вас было более такое, более объемное представление, о чем мы говорим. Это было очень интересно. Хотя, думаю, что и сегодняшнюю передачу мы можем тоже слушать даже в отрыве от первой. Но хотелось бы, чтобы вы все-таки послушали наш первый выпуск. Итак, вот смотрите, сегодня мы будем продолжать двигаться по тем стихам, которые предлагают притчи, и мы остановимся на совете «Храни здравомыслие и рассудительность». Вот там нам советуют. И с одной стороны, понимаем, совет великолепный. Конечно, кто же откажется от здравомыслия и рассудительности? С другой стороны, а как это понимать? Как это, опять же, переводить в язык практики сегодняшнего нашего времени и наших жизненных ситуаций? Свет, вот как ты это понимаешь? Какой главный ключ ты видишь здесь для себя?
Ну, на самом деле, хорошее очень местописание «Храни здравомыслие и рассудительность». Конечно, можно много и глубоко рассуждать, но постараюсь сделать такой краткий анализ того, как я это понимаю, как я это вижу. Вообще само понятие, я думаю, что для начала нужно разобраться с самими понятиями, что это значит, что значит, что это такое здравомыслие и что такое рассудительность. Но здравомыслие для меня – это здравость мышления. То есть если мы будем это слово смотреть на его значение, что такое здравость мышления? Какой человек имеет здравое мышление или здравость мышления? Можно рассматривать это понятие от противоположности. То есть если у нас есть здравое мышление, есть нездравое мышление, да? Противоположное. Что это такое? Здравое мышление, наверное, это мышление, это, наверное, интерпретация ситуации, событий с божественной точки зрения. То есть каждый из нас, как человек, он видит ситуацию по-своему. У каждого из нас есть своя правда. Муж и жена, да, мы переводим сейчас в плоскость уже практическую, у каждого из них есть своя правда. Но, как говорится, у человека есть правда, а у Бога есть истина. И вот для меня понятие здравомыслия – это, наверное, иметь мышление, которое может и способно увидеть не только свою правду, но и способно увидеть истину Бога, того, как Бог смотрит на эту ситуацию, как он ее видит, что в его понимании является здравостью и что в его понимании является истиной. А рассудительность, да, рассуждение, рассуждать – это момент, когда, наверное, мы рассуждаем о том, насколько мои мысли, мои пути, мое мышление, насколько оно ушло далеко от понимание Бога, да, от истинности божественной, да, насколько мои пути соответствуют или не соответствуют божественному, ну, предвидению, предназначению, да, того, как Бог видит. Поэтому храни здравомыслие и рассудительность – это размышление, рассуждение, это определенная пауза, то есть это не мгновенная реакция. Да, то есть для того, чтобы поразмышлять и порассуждать, нам нужно взять определенное время, определенную паузу, потому что, ну, мы, как правило, люди, да, мы можем среагировать в моменте, эмоционально, там, не знаю, нам наступили на ногу, да, мы наступили в ответ, нам сказали какое-то грубое слово, мы себя там постарались каким-то образом защитить и сказали, да ты сам такой или сама такая, или посмотри на себя, как бы пошло-поехало. Вот здравомыслие и рассудительность, оно, наверное, нас учит тому, чтобы мы не были торопливы, да, не были торопливы на гнев, не были торопливы на человеческую реакцию, не реагировали это с помощью человеческой мудрости, да, потому что даже мудрость, да, то есть есть она божественная мудрость, а есть мирская, да, душевная, бесовская. То есть все-таки, чтобы мы немножечко сопоставили свои мысли, свои действия, свои реакции с тем, как Бог хочет, чтобы мы реагировали. Ну вот для меня, наверное, это вот два понятия. Наверное, вот если уводить в практическую плоскость, наверное, я их так понимаю.
Да, спасибо тебе большое. Действительно, мы понимаем, что все наши процессы, какие-то внутренние, внешние, мы не просто отпускаем стихийно, но мы рефлексируем и сравниваем. А Писание у нас некое зеркало, которое мы можем посмотреть и действительно в чем-то понять, а вот где мы затормозили или свернули не туда, и как поправить свой светильник. Ну, вот, например, хотела разобрать одну ситуацию, к сожалению, часто популярную в нашем обществе. Это, допустим, когда жена находится в притесненных обстоятельствах от своего супруга, который, ну, позволяет себе насилие в ее адрес. Психологическое, физическое, ну, как сейчас говорят, абьюзивные эти отношения. Понятно, что сейчас они тоже выходят таким мемом, но я говорю про настоящий абьюз, если действительно это есть. И вот, допустим, если мы открываем Писание, мы часто видим совет именно быть послушным мужу, опять же, вот своим долготерпением и святым поведением не приобретешь ли его. И вот если мы возьмем это именно за зеркало и посмотрим туда и скажем, ой, нет, надо как-то мне, ну, скажем, меньше говорить о себе, возможно, о своих потребностях, потому что это все может рассчитываться как эгоизм. А надо, вот чтобы не делал человек, постоянно сгибаться и расстилаться, потому что так будет понято человеком послушание и служение. И вот здесь, мне кажется, вот это совет «храни здравомыслие и рассудительность» очень подходит. Потому что даже если мы берем какой-то постулат или направление, какой-то библейский совет, мы понимаем, что на практике жизни это не значит, что ему нужно следовать буквально под копирку абсолютно во всех ситуациях, что каждая ситуация в нашей жизни, она следует вот этому рассмотрению, здравомыслию, рассудительности. И если мы переведем, опять же, вот эту историю про послушание и подумаем, а что же это такое, что это совершенно не надсмотрщик и жертва, а это уважение, это определенное доверие друг другу, это, ну, как бы некий приоритет, да, в принятии там каких-то решений там своего супруга. Но здесь вообще речи не идет о насилии, о разрушении человеческой жизни. Если один в отношениях позволяет себе по отношению к другому подобное, то о каком послушании здесь может идти речь? Послушание здесь только может быть одно, что нужно останавливать насильника разными способами, думать какими. И вот это, опять же, даже скажу, во спасение этого человека, но редко кто об этом думает, что именно, может быть, я его спасу тем, что в конце концов поставлю ему какие-то границы. Вот что ты об этом скажешь?
Вообще, конечно, тема очень сложная, тема неоднозначная по поводу таких вот абьюзивных отношений, потому что на самом деле, ну опять же таки, что это такое? Потому что мы иногда в нашей работе, в нашей практике сталкиваемся с тем, что, например, жена обвиняет мужа в том, что он, ну, ограничивает ее свободу, в том, что он давит на нее. Начинаешь расспрашивать, а что была за ситуация? Оказывается, например, что в 3 часа ночи она захотела с подружкой пойти погулять, а муж ей сказал: «Нет, я не разрешаю тебе, ты останешься дома, потому что я боюсь за тебя».
Да, я про такие крайности
Да,
примеры, конечно, не говорю,
да,
да. То есть
да. Вот,
я о
поэтому
том, когда
да.
действительно есть именно абьюз, допустим, человек, он, если вдобавок еще не свободен в плане там алкогольной зависимости, игромании и так далее. То есть когда идут именно деструктивные отношения, когда один разрушает другого, а другой начинает спасать вот именно через так называемое послушание, не включая здравомыслие. Хорошо, если в окружении еще окажутся люди, которые предложат хотя бы посмотреть какие-то варианты и подумать, и если это люди тоже из церковной среды, а может оказаться совершенно все наоборот, и церковная среда тоже может как раз советовать, к сожалению, путь к разрушению. И вот здесь вот это здравомыслие, Господи, помоги нам всем его приложить и дай мудрости, чтобы мы понимали, а как же делать так, чтобы не разрушать?
Дело тонкое, вопрос сложный. Почему? Потому что, ну, во-первых, никто не попадает сразу вот в эту точку разрушения. Ты туда не попадаешь сразу. То есть так не бывает, так ситуация не развивается. Все равно ситуация, она развивается определенным образом. То есть если мы говорим, скажем так, в рамках сферы, да, именно семейных взаимоотношений, допустим, начинает встречаться пара. У них были отношения до брака. Да, то есть они встречались, они дружили друг с другом, они знакомились, они смотрели на семью будущего мужа или жены, они знакомились с его друзьями, они знают, чем человек занимается, каким видом деятельности, да, где он работает и так далее. То есть мы приблизительно понимаем, что это за человек, да, какой у него характер, какая у него личность, какие у него цели, какие у него планы, как он будет в дальнейшем развиваться. Этот процесс, он проходит по времени у всех по-разному, да, от нескольких месяцев до нескольких лет. То есть, когда человек вступает в брак и создает семью, он достаточно хорошо все-таки, да, знает свою вторую половину. И
Ой, не
здесь,
всегда, Свет, да, ну, понимаем, не всегда,
ну,
к
будем
сожалению.
говорить о том, что все-таки здравые люди, те, которые имеют здравомыслие и рассудительность, все-таки они более-менее, ну, понимают, что это за человек. Во всяком случае, если у человека есть какие-либо зависимости, это есть, это видно сразу. Ты понимаешь, например, да, что у человека либо были, либо есть в данный момент определенные зависимости, определенные склонности. Например, человек может быть агрессивный, человек может быть гневливый, да, не знаю, там, кричащий, но это же проявляется, как правило. То есть, ну, он не становится таким человеком в один момент. То есть у человека это присутствует в его жизни. И, то есть, если мы внимательно смотрим, так сказать, до брака, мы вот эти моменты как бы все увидим. И женщина, ну,
Вот,
допустим, мы сейчас рассматриваем.
извини, пожалуйста, я хотела сказать, вот для этого и нужны как раз добрачные консультирования везде, да, которые как раз ты предлагаешь и в ЗАГСах, и в церквях, потому что как раз жизнь показывает обратное, что никто не здраво не рассуждает обычно, никто не задает каких-то вопросов, не делится, как там они планируют свою будущую жизнь, все идет на эмоциях, на гормонах. И удивительно, даже с возрастом, то есть если люди не вступают в брак там в 16-18 лет, а позже, но тоже как-то мудрости не прибавляется в этом вопросе, и все равно люди делают ошибки только потом, через какое-то время, когда весь этот флер сходит, а вы уже, извините, здесь и повенчаны, и расписаны, вдруг ты открываешь, оказывается, а человек вот такой, и такой, и сякой, и что теперь с этим делать? Извини, пожалуйста, что тебя перебила.
Да, Я согласна с тем, что добрачное консультирование очень важно, и мы действительно его проводим, потому что видим важность и результативность этого вида сопровождения. Но все-таки я немножечко хочу, Татьяна, тебе возразить в том плане, что говорить о том, что «ах, я не видела, какой он», а потом вдруг у меня глаза открылись там спустя несколько лет брака, я считаю, что это самообман в лучшем случае. Почему? Потому что мы все равно понимаем, что это за человек. Мы это видим. Мы можем говорить о том, что мы можем самообманывать себя, мы можем очаровываться человеком и говорить себе: да нет, ну это он просто вот с этой женщиной так себя повел, а он был груб со своей матерью, например, но со мной-то он так не будет себя вести, да? То есть мы можем где-то закрыть глаза, да, как я говорила, где-то увидеть это в более в таком розовом свете. Вот. Но когда вот этот вот флёр, да, как ты сказала, он спадает, и действительно ты начинаешь как бы видеть вот эту вот реальность. Но ты ее и видел раньше. И если смотреть трезво на эту ситуацию, а что я имею в виду? То есть, как правило, с течением времени, с течением возраста, если у человека еще есть особенно какие-либо зависимости, либо они были раньше, то все это развивается, все это, как правило, усугубляется. И вот если мы, допустим, начинаем смотреть, слушать, читать специалистов по зависимостям, то они вообще говорят, что зависимость – это болезнь. Если человек в данный момент не находится в состоянии употребления, это не значит, что он здоров. Он находится в стадии ремиссии. Может ли человек находиться на длительный период времени в состоянии ремиссии? Да, может. Но кто это может гарантировать? Мы не знаем, как будет развиваться болезнь, как будут развиваться обстоятельства жизни, да, ситуации, с какими стрессами человеку придется столкнуться. Поэтому, если человек, если мы до брака видим, что у человека есть какая-либо форма зависимости, а зависимости бывают и социально приемлемые, например, это трудоголизм, социально приемлемая зависимость, да, и мы говорим: о, хорошо, он так много работает, например, да, он хочет обеспечить семью, то есть это может быть все равно, ну, везде должна быть норма. Норма, да, то есть человек определенное время количество должен работать, и он должен посвящать время своей семье, жене, детям и так далее. Есть, допустим, ну, например, шопоголизм, да, то есть не сильно он осуждается, скажем так, ну, в нашем христианском сообществе, вот. Или, например, там, ну, назовем это, да, когда человек переедает, например, да. Да, есть такой грех, там чревоугодие, это один из смертных грехов, да, здесь можно как-то подтянуть, скажем так, ну, некую духовную такую составляющую оценку. Но, в принципе, как бы то, что он, например, сам кушает, ну, как бы он разрушает только сам себя, можно так сказать. То есть окружающим он особо, ну, вреда не приносит. Но все остальные другие формы зависимости, да, они разрушают не только человека, они разрушают его взаимоотношения с другими людьми. То есть болезнь, она усугубляется, зависимость, она усугубляется. Личность человека меняется. Что это значит? Он становится более нетерпеливым, раздражительным, агрессивным. То есть для того, чтобы ему получить его, как это сказать, удовлетворить его тягу, да, к той форме зависимости, которая у него есть. То есть он готов пойти на многое. И если она уже становится сильнее его вот как раз здравомыслия и рассудительности, то, по сути, человек, он становится уже, ну, неуправляемым. Он сам собой не управляет, то есть им управляет зависимость. Просто если, например, женщина, она изначально видит, что ее избранник, он стоит на этом пути, то здравомыслие, оно, конечно, говорит: послушай, что к чему это придет через 5, через 10 лет. Да, то есть есть все равно некоторые вот такие сигналы, есть такие красные флажки, на которые стоит обратить внимание. Да, и поэтому как бы закрыть глаза и сказать: ах, он такой замечательный, он меня любит, а мы верующие, у нас все будет аллилуйя, аминь. Ну, как бы, ну, дай бог, да, то есть, чтобы у вас все
Ну
было
да,
аллилуйя, аминь.
можно сказать, что это, да, инфантильно, нерассудительно и
Да.
как бы вроде бы да, не до зрелости, но таких случаев сплошь и рядом. Именно поэтому советуют, наверное, да, как раз брать период помолвки, желательно не 2, не 3 месяца, а желательно год, как раз для того, чтобы немножко сошел угар каких-то первых гормонов, этого восторга розового, такого паточного, и вы посмотрели на человека в разных ситуациях, в каких-то иногда кризисных, конфликтных, именно как ты говоришь, как он общается с окружением, как он проявляет себя в церкви, дома, как ли. Потому что да, конечно, человек, он будет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Да, он будет пытаться что-то скрывать. И как раз, например, некоторые делились, что да, мы просто, он не проявлял себя так, например, до того, как, например, уже пришел определенный период. Вот. Но именно поэтому есть вот эта и рассудительность, потому что мы сегодня об этом говорим, что брать паузу и узнавать человека, с которым мы собираемся идти по жизни и вступать в отношения, идти на эти консультирования, задавать вопросы, больше говорить о том, как вы представляете свою жизнь впереди, с большим количеством детей, с меньшим, вы будете работать, не работать, а готов ли он уделять время семье или еще что-то. Но масса всего, да, в отношении с родителями, как они будут часто приходить в гости, будете ли вы у них жить или нет, и так далее. Потому что эти вопросы вообще не задаются, когда люди ходят под ручку и считают, что свидание – это пойти в кино и поесть мороженого. А оно вообще-то еще для того, чтобы вот как раз узнавать друг друга, вскрывать что-то и наблюдать, сразу просто вот подключать все и вся свои сферы, эмоциональный интеллект и что-то считывать, даже то, что вам не говорят. Ну да.
Да, но я хочу закончить мысль, да, о том, что отношения, они развиваются. И женщина, выходя замуж, вступая в брак, и мужчина, он соглашается с тем, что он принимает тот вид отношений и ту форму взаимоотношений, которая у них есть. Зависимость, как болезнь, она развивается с течением времени. И с каждым днем, да, вот эти отношения, они же тоже развиваются. И с каждым днем, например, он становится более агрессивным, более нетерпеливым, более раздражительным. В какой-то момент она тоже с этим соглашается. То есть она думает, ну ладно, ну хорошо, как бы, ну давай здесь уступлю, там. Но вот это вот все усугубляется, зависимости, созависимость, да, то есть развиваются вот эти вот созависимые взаимоотношения, нездоровые взаимоотношения, нездравые взаимоотношения. И наступает такой момент, когда она уже просто, ну, теряет, например, свое здоровье, и она понимает, что в следующий раз он может быть последним их конфликт. И неизвестно, как бы, чем он может закончиться. То есть
Да.
останется она в живых, не останется она в живых, что будет с их ребенком. То есть вот эта ситуация, она как снежный ком, она развивается, 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 и в какой-то момент она понимает, что так дальше нельзя, потому что если сейчас она просто, ну, не выйдет из этих взаимоотношений или что-то не изменится, то дальше это будет просто, ну, возможно, даже физическая смерть. И вот поэтому, конечно, ну, как говорят, профилактика, да, это лучшее средство. То есть почему вот опять-таки, да, мы возвращаемся к тому, что лучше вот эти вот вещи все увидеть и предотвратить до того, как ты вступаешь в брак. Либо, если это все-таки уже произошло, то нужно, ну, реагировать как можно раньше, не допускать ситуацию, когда она уже будет запущенная. Или, например, знаете, вот как у нас тоже, ну, такой, не буду, ладно, приводить негативный пример, просто обратился к нам человек, когда уже от него жена, мало того, что она от него ушла, она уже начала жить, с другим мужчиной, и она уже была от него беременна. И он подходит и говорит, а можно ли как-то спасти наш брак? Ну, как бы, понимаете, то есть иногда бывает уже поздно. Уже поздно, то есть уже брака нет, у нее уже есть брак в другом месте, то есть их взаимоотношения, они уже умерли, то есть произошла уже смерть семьи. Ты уже тут никак, никаким образом, ну, ничего
Ну,
не
не
отыграешь,
реанимируют, да,
не
если уже,
реанимируешь, да.
уже
То есть
все,
нужно
смерть
было
перед лицом.
раньше реагировать, да, когда наверняка у нее были какие-то потребности, может быть, что-то было не удовлетворено в ее, в их взаимоотношениях, да, может быть, нужно было к ней прислушаться в чем-то и где-то пойти ей навстречу. Но когда вот это вот все запускается, ну, запускается, то есть ему было, видимо, хорошо, одному было хорошо, ей было плохо. Наверняка она ему говорила, что мне плохо, мне плохо, мне плохо, дай мне это, дай мне это. Он ей не давал, не давал, не давал. Человек так устроен, что он не может. То есть, ну, есть определенные потребности, которые в нас, ну, заложены Богом, что они должны быть удовлетворены, эти потребности. Если человек не удовлетворяет их в браке, он терпит, терпит, терпит какое-то время, он говорит, говорит, говорит. Потом наступает момент, когда он просто его срывает, все тормоза срываются, и он просто уходит за этими потребностями в другие взаимоотношения. Плохо?
Вот,
Плохо.
да,
Неправильно?
спасибо.
Неправильно. Но мы ответственны сами за это.
Ну вот я думаю, что особенно если мы берем как раз брак между верующими людьми, как раз есть надежда, что можно там не включаться вот на эти запросы. Хорошо, что они есть. Это тоже надо сказать, что не всегда женщины говорят о том, что им надо, потому что не всегда даже понимают, что им надо. Это тоже отдельная история. Мы сейчас не будем в это заруливать. Но я к тому, что это очень важно понимать, что когда ты считаешь, что человек не выйдет из отношений только потому, что он верующий, это не значит, что семья живая, что она здоровая и так далее, что если с тобой терпят или тебя терпят, вот вы мучаете друг друга годами, это такое хромающее тело на оба колена, тоже нездоровое, которое действительно может подвести, потому что кому-то, вот кто-то подойдет к своей грани и эту черту переступит. Скажет, я больше так жить не хочу. Вот несмотря ни на какие постулаты. Это, конечно, страшно, это трагедия для человека и для семьи, но тем не менее. Но знаешь, я бы хотела еще резюмировать, как бы, чтобы мы перешли к другому, потому что у нас время бежит. Все-таки, что вот это послушание, о котором постоянно говорят, долбят с разных сторон, это, конечно, все прекрасно. Но опять, смотря как к этому относиться, как понимать это слово. Потому что если мы говорим просто о послушании, когда тебя унижают, когда тебя бьют, когда тебя над тобой издеваются, над твоими детьми, никакого послушания здесь этому человеку быть не может. Послушание только одно – это слушаться Господа, спасая свою жизнь и спасать этого человека. Но не своей жизнью, не ценой своего разрушения, потому что это бесполезно, и он не спасется, и вы тоже. А все-таки делать просто спасение самого себя, это я сейчас не буду, конечно, в это нырять, потому что там целый пласт, у каждой женщины своя индивидуальная ситуация. Просто я о том, что допускать отношение к себе, когда вас разрушают, унижают, бьют и так далее, и покрывать это послушанием, все это вносить в этот контекст нельзя. Пожалуйста, думайте над этим. Дай Бог вам здравых учителей, наставников, которые тоже могли бы дать свой совет вовремя, но чтобы не доводить до каких-то страшных крайних ситуаций.
Ну да,
Ну,
и
прям
последнюю, да, мысль тоже,
резюмирую, да.
завершая эту тему, тоже о чем бы я хотела сказать, так как мы рассматриваем все-таки тему в разрезе притч, да, а притчи, они как раз, то есть это книга мудрости, и в ней заложены, ну, основные такие принципы, основные ориентиры, на что нам нужно ориентироваться, и чего нам нужно держаться, чего нам нужно придерживаться. То есть вообще вся Библия, да, она задает нам такой, скажем так, стандарт и идеал того, какой должна быть наша жизнь, и какими должны быть наши взаимоотношения, в том числе, да, между мужем и женой. И бывает, например, так, что, ну, допустим, мы берем, пусть неверующие, например, семья, да, они живут своей жизнью, они, ну, у них есть определенные там недостатки, грехи, там непонимание, еще какие-то вещи. Но они, например, считают, что это нормально. Почему? Потому что наши родители так жили, соседи так живут, и все так живут. Но когда, допустим, люди приходят в церковь, приходят к Богу, они начинают видеть вот этот стандарт определенный, что семья это не там, где должны терпеть, например, какие-то вещи, да? Семья это не там, где мы должны замалчивать. Семья это не превозношение одного над другим. Когда, например, человек начинает понимать, что так быть не должно, или даже, например, это может быть и в верующей семье, то есть человек понимает, вот есть идеал, что семья, семейные взаимоотношения, они должны быть счастливыми, они должны быть здоровыми, они должны приносить взаимное удовлетворение. И вот тогда встает вопрос, а что мне делать, что я могу сделать для того, чтобы наши взаимоотношения стали такими? И это должна быть дорога двусторонняя. То есть здесь должен быть идти диалог между мужем и женой. Они оба вдвоем могут, да, прийти вот к этим своим взаимным, счастливым, удовлетворяющим взаимоотношениям.
Да, спасибо, Свет. Вот. Ну, кстати, если не на правах рекламы, просто если кто-то захочет, да, вот вы обращайтесь к Светлане, потому что она как раз психолог христианский, душепопечитель. Если есть проблемы в семье, то можно как раз тебя найти. У тебя есть страница ВК или у нас попросить контакты, да, мы дадим. И просто посмотрите, что вы можете сделать сейчас в здравомыслии как раз и в рассудительности Божьей, чтобы посмотреть, какие семейные сценарии над вами давлеют, где ваше поведение деструктивно, где мужа, как это можно все подкорректировать, какую вариативность вы можете увидеть, какой вариант предложить, чтобы не заходить в тупик и не чувствовать себя выгоревшей, несчастной и так далее. Но просто помните, пожалуйста, что когда мы говорим о терпении и смирении, да, мы можем терпеть друг друга в плане именно того, что смиряться, покрывать какие-то немощи друг друга, они есть у каждого, недостатки, какие-то особенности характера, наши несовершенства, какие-то падения, но мы говорим сейчас не об этом. Вот мы говорим о том, что есть уже та черта, которую, если человек перешел, и он в этом постоянно живет, и вам это транслирует, то тогда это уже не первые звонки, это уже просто СОС. Надо спасать себя, своих детей, если они есть, не разрушать себя и не просто позволять детям находиться в этом разрушительном семейном сценарии для того, чтобы потом и они с этим шли по жизни, с этим наследием. Просто думайте о себе, и это правильно. Вот. А молиться за мужа можно всегда, даже на расстоянии. Не обязательно находиться с ним рядом и дожидаться, пока тебе дадут сковородкой по голове. Хорошо, давай буквально у нас времени осталось немного, но поговорим еще об одной важной теме, и она тоже сложная. Это тема «Помощь ближнему». Потому что то, что нам говорят притчи, это значит, свою руку не отворачивай и лицо свое, если у тебя кто там просит взаймы или еще что-то. И мы понимаем, если мы переводим опять на практику, что ой, как все сложно с этим. Потому что если мы буквально будем следовать этому принципу по отношению ко всем, то мы останемся просто сами без всего и сами встанем в ряд, когда нам нужно будет протянуть руку и тоже просить у кого-то на хлеб. Вот что бы ты здесь посоветовала? На что мы обращаем внимание, когда мы говорим о помощи ближнему?
Я думаю, что здесь очень важно понимать неоднозначность этой темы. Почему? Потому что, с одной стороны, да, мы должны быть добрыми, мы должны быть милосердными. Наше сердце, оно не должно быть жестоким и закрытым на помощь к нашему ближнему. То есть мы не должны превратиться в таких вот заумных людей, у которых уже нет сердца, а есть только одна логика и один мозг, скажем так, да? Вот, конечно, у нас должно быть сердце, конечно, мы должны быть внимательными, мы не должны быть безразличными. Но, с другой стороны, мы не должны, ну, как бы позволить пользоваться собой, да, и превратиться в такой придаток, из которого постоянно только качают, 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 и ничего ты не получаешь как бы взамен. Да, то есть здесь как бы опять же таки вот эти вот весы, да, и нам нужно взвешивать всегда на чаше весов нашу помощь. Да, Христос сказал, просящему тебя дай, но он не сказал, что дай, и не сказал, сколько дай. Да, то есть наша помощь, она может выражаться
Иногда там
по-разному.
даже, Свет, извини, иногда
Да.
там даже прям пишут там до последней рубашки, если есть у тебя, вот там, я не знаю, проходи, если пройти нужно одно поприще, проходи два, то есть это стимул к тому, что давай больше даже, чем у тебя как бы просят, вот, отдавай чуть ли не последнюю рубашку своему ближнему, служи. И вот здесь как раз мы стоим в развилке, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что этому следовать будет буквально тяжело. Мы не французы Казиски, не мать Тереза, которые давали обет бедности, действительно, все раздавали, что у них было неимущим. Но это было их такое откровение, их духовный путь. Но никто, конечно, не говорит, что его надо копировать. Но они так понимали Писание. С другой стороны, если это мы не следуем, появляется чувство вины. А какие мы тогда верующие? А как мы должны понимать? И вот я заметила, что в разных ситуациях, даже вот которые, например, у меня случались в непростых, а иногда даже в простых, когда белыми нитками видно, что человек манипулирует, использует, и что не надо сейчас вкладываться, тебе начинает прилетать со стороны тоже твоих верующих братьев и сестер или наставников вот эти притчи о добром самарянине и о многом другом, что смысл такой, закрывая на все это глаза, как раз вот на рассудительность и на здравомыслие, вот, и действуй в Духе Христовом, вот, отдавая все до самого последнего динария, что, мне кажется, тоже не совсем правильным. Вот
Мне
вопрос,
кажется, вот
почему?
то, что ты говоришь, это как раз говорит о манипуляции. Ты сама об этом сейчас говорила. Я считаю, что это чистой воды манипуляция. Почему? Потому что написано, что доброхотно дающего любит Бог. Это первый момент, да? То есть, если я буду давать не
Манипуляции,
от
ты имеешь в виду
сердца.
присылать вот эти ссылки, то есть говорить вот про доброго самарянина и так далее, то есть нажимать на чувство вины человека,
Да,
что а ты
нажимать
все
на чувство
равно
вины, на
будешь.
чувство долга, да. И, как правило, у людей, которые так делают, у них есть просто какие-то личные корыстные цели. Ну, это действительно так. То есть за этими сообщениями, как правило, стоит, например, какая-то их личная, ну, скажем так, они чего-то хотят, не знаю, материального, либо чего-то достичь, я не знаю, там, ну, создание чего-то, да, вот, но рассматривают людей просто как ресурс, да, который должен обязательно как бы отдать для того, чтобы они имели прибыль, они имели выгоду. Вот. Но здесь нам все равно нам нужно, да, иметь вот это здравомыслие, рассудительность. Почему? Потому что можно так сказать, что, ну, если бы это была воля Божья, то, наверное, бы человек бы смог этого получить и достичь. Бог бы ему это уже дал. Если Бог ему это еще пока не дал, этому человеку, да, и он начинает как бы со всех требовать, то встает вопрос, если тебе это Бог не дал, то я типа, ты просишь у меня, типа, я добрее Бога, да, ну, получаюсь. То есть Бог
Нет, а
тебе не
наоборот,
дает.
Свет, как рассчитывается? Бог тебе даст, но как раз через тебя. Вот Бог и действует через тебя, ты и должен это дать. И когда я говорила про вот эти стихи, про доброго самаритянина и вот все это остальное, поприще, два и рубашки, это я говорила даже не о тех людях, которые хотят что-то получить, а именно о тех, кто помогает таким людям, не замечая, что там есть нездравость, там есть тревожные звонки, там есть нужда к тому, чтобы больше покопать историю и понять на самом деле, а что стоит за жизнью человека, да, насколько действительно ему нужно то, о чем он просит и так далее. Вот вместо этого погружения, которое некоторые считают ненужным, начинается вот этот эмоциональный ажиотаж и манипулирование уже, скажем так, окружением, чтобы они тоже помогали. Вот как ты помогаешь, ты считаешь нужным, и вы тоже помогаете. А если не помогаете, значит, вы плохие и
Хорошо.
неверующие.
Смотрите, сейчас мы в какое время живем? Сейчас у нас идет постоянный аферизм. Аферизм по телефону, аферизм там с смс-ками. Ты берешь трубку, тебя постоянно там раскручивают и так далее. Мы каждый день читаем какие-то статьи, что там кто-то отдал, вынес там, я не знаю, там столько-то миллионов там перевел и так далее. И используют, начиная от детей, заканчивая пенсионерами. И каждый раз звонит звонок по телефону незнакомый. Я уже не беру просто трубки с незнакомых телефонов, я не беру, потому что я знаю, что ничего хорошего там не будет. Сейчас меня начнут там раскручивать. И вот, к сожалению, мы живем в такое время, что у нас постоянно пытаются отнять. Если мы будем действовать вот по этой философии, да, по этому плану, то получается, что нам нужно отдавать все и всем, то есть раздать всем мошенникам все, то есть позволить за свой счет обогатить себя аферистов, которые собирают деньги. Для чего? Для чего они собирают деньги? Куда идут эти средства? То есть мы позволяем отдать то, что нам Бог дал, в руки тех, кого Бог не благословляет. Ну, получается
Ну,
так?
разбойников, по сути,
Разбойникам,
да.
по сути, да. Ну, то есть, если вот идти, как бы двигаться в этой логике. Вот поэтому, ну, к сожалению, да, вот есть христианская аудитория, да, есть христианское сообщество, есть такие же мошенники, которые используют Слово Божие, да, в своих целях, в целях манипулирования, в целях давления, да, навязывания чувства вины. Они действуют для того, чтобы достичь своих корыстных целей. Вот и все. Ну, написано же, что смиритесь перед Богом, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. То есть мы должны не только смиряться перед Богом, но мы должны и противостоять злу, противостоять греху, да, противиться вот этим вот вещам. Бог это не только да. Христос сказал, да будет у вас да, нет, нет. То есть есть ситуации, когда мы должны сказать нет. Это нормально. А если человек не может принять, ну, твое нет нормально, это его проблема.
Абсолютно с тобой согласна. Мне кажется, здесь важен определенный алгоритм действия. То есть, например, если мы подходим к храму и видим, что там люди, которые просят милостыню, но мы, опять же, пользуясь здравомыслием, понимаем, что люди на работе, то есть они занимаются конкретным попрошайничеством. Но если есть какое-то особое расположение, возьмите с собой что-то из еды. Вот как я беру хлеб, какие-то булочки, еще что-то. Можете дать продукты, в этом нет ничего страшного. Если, например, есть желание помочь, выбирайте фонды, которые проверены, можете посмотреть в окружении, да, себя, там, друзей, которые вполне возможно там волонтерят в каком-то фонде, тоже жертвуют кому-то, помогают. Но там, где есть уже прозрачная, открытая история, где понятно, что это не развод, а реально люди помогают. Вот я с этой темой наиболее связана, потому что занимаюсь проектом помощи детям-сиротам, и поэтому это актуальнейший вопрос, а что мы знаем о тех, кому мы помогаем, в чем они реально нуждаются, какие действительно у них запросы. Сейчас не буду углубляться в эту тему, но смысл такой: постарайтесь узнать больше о человеке, который вас просит о какой-то помощи. Посмотрите, да, например, и даже если к вам в храме кто-то подходит или в доме молитвы, поинтересуйтесь, например, у служителей, знают ли они этого человека, как он появился в церкви или нет. Может быть, он рассказывает эту легенду уже несколько лет подряд, как раз выискивая тех людей, которых он может эмоционально словить. Ну, то есть здесь действительно есть алгоритм действий, не давать сразу денег, узнавать больше о человеке. Если хотите помогать, смотрите на фонды, которым можно доверять. Будьте рассудительны, направляйте свои финансы туда, где их не украдут. И чтобы помощь была конструктивной. Потому что если вы понимаете, что, например, вы тем же цыганам или человеку, который страдает алкогольной зависимостью, там деньги собираете, как тоже вот один интересный священник там рассказывал, он говорит, у нас там при храме тоже был один такой Эдик, вот, и, говорит, собирал где-то каждый день около 5 тысяч. Ну, прекрасно, у него уже полный стол был накрыт, причем достаточно шикарно. Вот, но Эдик этим не спасся. Он просто ушел, потому что у него всегда был доступ к алкоголю, благодаря помощи доброохотных прихожан. Поэтому, когда мы помогаем, надо, наверное, еще как-то думать, а не разрушаем ли мы человека, а не делаем ли мы эту помощь наоборот, вот этим толчком в пропасть, куда он полетит, и вообще не будет возможности на спасение. Поэтому и за лучшее возможно, да, проконсультироваться с теми людьми, которые, ну, например, они работают с такими людьми. Вот если там около вашего дома, опять же, или около церкви, какой человек бездомный или там страдающий алкоголизмом, но ваше сердце к нему расположено, чтобы как-то помочь, ну, обратитесь в реп-центр, обратитесь к тем людям, которые занимаются этим как служением, потому что они знают уже, как работать с этими людьми и как их помогать. То есть вот мне кажется, это очень важный момент обращаться, выходить на помощь и собирать как можно больше информации про того, кого вы хотите помочь. Ну, что мы можем еще сказать под занавес? У нас еще есть немножко времени про помощь ближнему. Вообще, это
Ну,
призыв к чему, Свет? Вот это вот, когда
вот ты
пишут
говоришь,
про
у меня
Бога.
местописание всплыло в голове. По-моему, Петр, да, сказал, что серебра и золота нет у нас, нет у меня, но
Да.
что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Да? То есть помощь, она действительно, она может выражаться не только в деньгах. да, то есть
Может
это
быть,
может
разные,
быть,
да,
то есть человек, он
абсолютно.
может нуждаться в других вещах, это может быть освобождение человека, да, то есть это действительно направить человека в центр реабилитации, да, возможно, за человека нужно помолиться прямо сразу, возможно, его нужно пригласить в церковь, да, вот, ну, то есть, возможно, ему действительно нужно просто купить, не знаю, там, что-то на обед или там действительно дать ему какую-то теплую одежду или направить его в центр, где ему помогут, помогут одеть его, там, не знаю, помыть и так далее. Вот, но здесь нужно иметь водительство Духа Святого. То есть каждому из нас нужно иметь понимание, да, кому мне нужно подойти, да, кому мне не нужно подойти. И не ко всякому, кто просит у меня помощь, я должна как бы оказать помощь именно таким образом, каким он просит. То есть смотреть за тем, что какая нужда и потребность стоит реально. Да, вот за теми словами, за тем обращением, с которым человек обращается. А если это, скажем так, не просьба о помощи, а действительно какие-то противоправные действия, то мы должны, соответственно, ну, как бы и противостоять этим вещам.
Абсолютно согласна. Мне кажется, вообще все эти призывы это об одном, о том, чтобы мы не были равнодушными к чужой боли, страданию. Например, даже если мы сами понимаем, что у нас нет ресурса для того, чтобы кому-то помочь именно в том, в чем нуждается человек, но у нас есть возможность всегда за это молиться. Мы можем помолиться, просто попросить Бога, да, привести нужных людей в жизни этого человека, дать какой-то мудрости, точки опоры. И это тоже это одно из первых главных соучастий, потому что нам не безразлично, что происходит с этим человеком. Да, мы не судим его как раз. Мы не становимся в позицию судьи, а почему он до такой жизни дошел, не начинаем его обвинять, обличать. Это уже Божье дело. Но если нас попросили о помощи, да, первый, конечно, шаг – это молитва. И просто спросить, а что я могу еще сделать для этого человека, Господи, дай мысли, направления. У меня тоже сколько раз так было, и раз, и вдруг возникает, да, что позвонить вот этому человеку, да, попросить совета или дать номер телефона, вот как мы уже говорили, да, как-то постараться помочь ответить на какой-то главный запрос. Потому что если, например, там человек находится в зависимостях или там он без дома, то главный его запрос это не в том, чтобы он сейчас получил булку с сосиской, хотя это тоже важно, и стакан горячего чая вот для него здесь и сейчас, но главный его запрос он в другом, ему нужно свою жизнь привести в порядок, и вы не сможете ему помочь вот в полном объеме, но подумать как, потому что есть организации, которые работают, и светские организации, и христианские организации, которые занимаются и психологической помощью, и восстановлением документов, и помощью для того, чтобы человек, например, получил какое-то временное жилье и работу и так далее. И вот возможность выйти на этих людей, договориться с ними, как-то помочь человеку попасть в это место, вот это уже другое дело. И очень еще главный момент это, а хочет ли этого сам человек? Потому что тоже вспоминаю такой эпизод, когда я подхожу и даю, как всегда, протягиваю эту булочку там с чаем, а мне говорят, нет, не надо. Мне нужны деньги. Я говорю, извините. Я говорю, но этого я дать не могу, потому что я знаю, куда они пойдут. Поэтому, если человек хочет, он тоже понимает, что он находится в разрушении, он хочет из этого выходить, слава Богу, тогда, можно протягивать руку помощи. А если, в принципе, этому человеку этого и не надо, он это не осознает, то, идите со своей булочкой мимо. И со стаканом чая. Помолитесь за этого человека, конечно, что Господи, помоги, сохрани, сбереги, образуй во имя Иисуса Христа. Но ломиться в закрытую дверь, не надо, потому что это бесполезно. Ну что, у нас сегодня вот такой прошел, активный достаточно разговор. Друзья, вы пишите, вот как вы вообще на это смотрите, как вы понимаете стихи, как это отражается в вашей практике. Может быть, у вас есть какие-то нужды и запросы. Еще раз скажу, пожалуйста, обращайтесь к Светлане. Я думаю, что обязательно какой-то выход, будет, потому что он обязательно есть. Бог благ. Свет, спасибо тебе огромное. Как всегда, было очень
Благодарю,
интересно.
Татьяна, да, благодарю за наше общение, за внимание. Желаю всем слушателям и зрителям иметь вот эту божественную, как мы сегодня рассуждали, да, рассудительность и здравомыслие. Пусть она с нами пребывает, эта мудрость, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Дорогие, все, до следующих встреч. Счастливо. Всем шалом. Пока.
Пока-пока.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.